Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог на Бродвее. Музыка для Оскара. Морриконе и Уильямс. Из истории Большого театра. Теликовский. Предвыборная реклама. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Заметки постороннего Томаса Манна в российском контексте. Из цикла «Парамонов. История чтения». Сегодняшний «Американский час» откроет диалог на Бродвее, который мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
Ну, разумеется, все обсуждают номинации на «Оскаров».
Да, мы тоже обсуждаем. Я, надо сказать, крайне разочарован, потому что мой кумир, я бы сказал, бесспорный, это, конечно, Тарантино. Его фильм «Омерзительная восьмерка» мне страшно понравился, и то, что он не получил номинацию за лучшего режиссера, если они уже боятся трогать фильм, то это, конечно, для меня большое огорчение.
А чем вы это объясните?
Я думаю, что Тарантино невыносим для Академии. Он выламывается из любой колеи. И его последние три фильма, они все связаны с историей. Это история Холокоста, это история рабства, на этот раз это история гражданской войны. Это все болезненные темы. И именно поэтому он их выбирает. В связи с «Омерзительной восьмеркой» я устроил себе дома домашний фестиваль Тарантино. Совершенно замечательное бульварное чтиво смотрится сегодня, точно так же, как оно смотрелось и раньше. Я помню, когда я посмотрел первый раз этот фильм, я сказал, все, постмодернизм состоялся. То, что сделал Сорокин в России с литературой, Тарантино сделал в Америке с кино. Другие его фильмы не вызывают у меня такого восторга. Например, «Kill Bill». По-моему, это чисто формализм такой, знаете, в кино. Это формальные эксперименты, фокусы, которые забавны, но слишком длинные. Я вообще против всего, что длинно. Если это скучно, это уже не работает. Там повторяется многое слишком монотонно. Но последние три фильма Тарантино, он вышел на самые большие исторические темы Америки. Расизм.
Он такой постмодернистский Спилберг, да?
Нет, ну что вы. Спилберг – это автор для подростков. Спилберг – это кино, которое успокаивает, утешает. Даже список Шиндлера утешает, потому что он о гуманизме, он о том, как хорошо живется человеку, если он добр по натуре, а человек добр по натуре. Вот что нам рассказывает Спилберг, потому что лучший его герой 14 лет. Все это решается в достаточно голливудской манере, а Тарантино — это не Спилберг, Тарантино — это Шекспир. И это автор, который не вписывается в идиомы современного американского кино, и более того, он не вписывается и в идиомы современного авторского кино. Это не независимое кино, которое можно смотреть в маленьком зале с 15 интеллектуалами. Ничего подобного. Это массовое искусство. Именно поэтому я настаиваю, что это сегодняшний Шекспир. Ведь Шекспир тоже был страшно жесток. Насилие – это повивальная бабка искусства. Без него не обойдется большая тема. Именно поэтому Тарантино, конечно, мой герой. И то, что «Оскар» без него обошелся, это обидно.
А Пазолини?
Но не совсем. Пазолини – это все равно узкое, и это небольшое зрелище. Тарантино устраивает нам зрелище на весь экран. Не зря он, этот фильм, это широкоформатное кино, которое когда-то «Спартак»-то показывали. То есть он пытается идти на пролом. Это кино, которое зарывает рвы между интеллектуалами и массовым искусством.
Ну и разве он успешно зарывает эти рвы?
Еще как! Посмотрите, Тарантино знает во всем мире. И фильмы его, нравятся они или нравятся, но они уже изменили современную эстетику. Они создали нечто такое, с чем нельзя не считаться. И он усугубляет эту тему. Видите, последние три его фильма все подчинены какой-то большой мысли. Ну, например, вот когда выходишь из зала и думаешь, господи, какой ужас, живых не остается у него. Но, тем не менее, есть какая-то большая тема. И вот в этом последнем фильме «Омерзительная восьмерка» мы видим, как срастается Америка после гражданской войны. Она до сих пор не срослась, но мы понимаем, как она срастется, как черные и белые могут сражаться и вместе что-то делать.
То есть вы считаете, что Тарантино является современным аналогом, скажем, таких гигантов из прошлого, как Феллини или Бергман?
Ничего
подобного.
Его также
будут вспоминать?
Я думаю, что да, только он не имеет ничего общего. Вот мы с вами недавно говорили об американском искусстве. Бергман, Феллини — это европейское кино. За это я его люблю. Но американское кино — это даже не Вуди Аллен, который это... Знаете, Вуди Аллен — это европейский экспорт в Америку, потому что Вуди Аллен весь из Нью-Йорка, а Нью-Йорк — это колония Европы в Америке. Нет, Тарантино — это именно американский автор, как Марк Твен, как Хемингуэй. Это человек, который может существовать только в этом культурном пейзаже, и в этом его величие. Я считаю, что Тарантино — это великий современник. Вообще, знаете, нам повезло. Я помню, когда умер Антониони, Бергман в один день. Помните, они умерли? Да. Мне казалось, что осиротело искусство. Кислевский умер, Тарковский умер. Все поумирали. С кем мы остались? Выясняется, что искусство всегда находит в себе другие пути, и оно идет совсем не по той колее, которую прорыли другие. И у Тарантино нет предшественников. Кроме Шекспира, я других предшественников не знаю. Но он не совсем обойден славой, потому что номинирована, во-первых, актриса, которая совершенно гениально играет в этом фильме, но главная музыка. Номинирован на лучшего Оскара за музыкальное сопровождение фильма человек, который создал музыку вестерна. Это Морриконе. И его музыка в этом фильме играет огромную роль, потому что она стилизована, собственно говоря, по самого себя.
Да,
потому что Морриконе как раз и есть автор этого дела.
Это тот случай, да, когда автору не нужно стилизовать под кого-нибудь другого, потому что он является создателем такого жанра. Вообще, ведь Америка – родина вестерна. Но то, что сделал итальянец Серджо Леоне, когда он создал жанр спагетти-вестерна, это, по-моему, культурный подвиг какой-то необычайной силы, потому что взять... американский образец, настолько его европеизировать, чтобы он стал самостоятельным и очень для меня самым любимым ответвлением вестерна. Я американский, собственно, вестерн, я какого-нибудь фильмы Форда, скажем, классика, я их люблю меньше, чем фильмы Серджо Леоне, потому что фильмы Леоне, на самом деле, это как бы оперы, оперная ария одна за другой, которая поется на широком экране.
Все это чистая условность.
Да. Там как бы случайно играет Клинт Иствуд, американский актер, в большинстве из них знаменитых этих вот спагетти вестерна, которым Морриконе создал свою музыку, и для меня навсегда теперь ковбойские фильмы, вестерны будут ассоциироваться с музыкой Морриконе, а не с американскими композиторами, которые писали такую
Интересно,
музыку.
Интересно, что Морриконе почти не говорит по-английски. И он, кстати, на «Оскар» не приезжал, не приезжает, и не собирается приезжать
сейчас.
Ему когда-то
дали «Оскар» за общие заслуги, не за конкретные достижения. Его несколько раз номинировали, но он никогда не получил этого «Оскара». Кстати, конкурентом его является Джон Уильямс, американец, который 6 Оскаров получил, в отличие
от Знаете, только что Американский институт киноакадемия заявила о том, что они составили впервые список лучших композиторов в фильмах всех времен и народов. И Уильямс как раз занял первое место за музыку к «Звездным войнам». Кстати, я посмотрел впервые, мне очень стыдно признаться, я никогда раньше в жизни не видел «Звездные войны», и, наконец, вот этот новый фильм, которого все так ждали, я посмотрел его, там музыка Уильямса, все там есть, кроме того, что фильм, конечно, произвел на меня удручающее впечатление, потому что я не вырос с этим фольклором, понимаете, и это для меня это все новое, это как впервые слышать про Буратино, слишком поздно.
Уильямс написал музыку к очень многим запомнившимся на всю жизнь фильмам.
Ну, в первую очередь, фильмам
Спилберга. «Челюсти», спилберговские.
«Индиана Джонс».
«Индиана Джонс», «Гарри Поттер». Это все Уильямс. Но сказать, что у Уильямса есть свой стиль, вот так, как это можно сказать про Морриконе, все-таки нельзя. Он очень высокопрофессиональный автор. Ничего, кроме уважения, его музыка не вызывает, и иногда даже и восхищение. Но когда ты слышишь первые 3 ноты Морриконе, ты говоришь, это Морриконе. Чего нельзя сказать про Уильямса? Конечно, музыка знакомая сама в себе.
Но это...
он ведь еще и симфоническую музыку пишет. И она то играется. Конечно, ничто не может сравниться с популярностью всякого рода аранжировок и симфонических сюит из музыки Уильямса к тем же самым «Звездным войнам» или к «Индиане Джонсу». И, конечно, опять-таки, вот мы тут можем сравнить. Уильямс получил 20 с лишним премий Грэмми, а Морриконе получил всего только 3 Грэмми. Вот что значит быть все-таки иностранцем.
Ну, еще и потому, что фильмы, в которых участвовал Уильямс, они безумно популярны. Это и есть массовое искусство в своем, я бы сказал, лучшем воплощении. Потому что Индиана Джонс, например, мой герой. И когда мы слушаем его музыку, мы понимаем, что приключение начнется. То есть кино... аттракцион. И в этом отношении эта музыка замечательна, потому что, знаете, как для карусели музыка. Вот это вот она совершенно замечательно передает настроение. То есть будет праздник. А кино и должно быть праздником. Кино должно быть чем угодно, конечно, но в том числе и праздником. А чего вы ждете от музыки в кино? Вот вы, профессиональный музыкант, что для вас главное?
Наверное, самая лучшая музыка для кино – это та, которую ты не замечаешь.
Все режиссеры так говорят. Антониони, например, вообще не любил музыки в своих фильмах.
Потому что когда появляется музыка, и она начинает доминировать... А такое случается. Вот я, например, считаю, что в «Иване Грозном» Эйзенштейна или в его же «Невском» музыка Прокофьева – это как минимум равноправный компонент с фильмом.
Хорошо это или плохо?
Вот я не знаю, хорошо это или плохо. А как вам кажется?
Вы знаете, если эта музыка такая великая, как у Прокофьева, вот Александр Невский, не зря его исполняют без всякого кино.
Отдельно. Это потрясающая музыка сама по себе. И сделали же такую же как бы композицию и по «Ивану Грозному», правда, уже после смерти Прокофьева.
То я думаю, что такая музыка, ее надо оценивать вне зависимости от кино. Она может существовать сама по себе. Но в кино музыка...
Ну, в кино это вообще подсказка. Пример, это не народ, а как автор музыки фильма Фили. Их можно разделить? Нет.
Нет, потому что вот тут произошел симбиоз музыки и кино. Но часто музыка нам подсказывает, что мы должны чувствовать. И это, конечно, довольно печально, потому что она держит нас за идиотов. Я не люблю, когда мне говорят, что вот сейчас будет убийство. Потому что я чувствую, что над мной издеваются. Это слишком просто, понимаете? Это пилорама эмоций. И мне нравится, когда диссонанс происходит между кино и музыкой. Часто в фильмах 50-х, 60-х годов такую роль играл джаз, который отстранял зрелище, а не иллюстрировал его. Мне кажется, что это вообще связано с общей проблемой. Не должно ничего быть иллюстрировано. Самое страшное, что может сделать художник, это нарисовать чайник и подписать «чайник». Вот этого делать не следует.
Кстати, тебе делают постмодернисты.
Это правда. Так на чем мы остановились? Кто у нас лучше? Кто должен получить «Оскара»?
Ну, я бы, конечно, поприветствовал бы получение «Оскара» Морриконе, потому что это был бы его первый «Оскар» за фильм. И он давно, по-моему, заслужил своего «Оскара» за фильм. А 5 «Оскаров» у Уильямса он обойдется. И поэтому мы послушаем музыку Эннио Морриконе к фильму Тарантино «Омерзительная восьмерка».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
В этом году исполняется 240 лет Большому театру. Эта дата не круглая, но, тем не менее, примечательная. И мы будем время от времени возвращаться к этой теме в течение всего этого года. Сегодня я хотел поговорить об одном из директоров Большого театра. Вообще, директора Большого театра – это отдельная тема. Они забывают о том, какую функцию важную исполняет директор. Потому что что для нас Большой театр? Это, прежде всего, исполнители. Это замечательные солисты, это вокалисты, это великие балерины вроде Улановой или Плесецкой. А о том, что предпринимается директором ежевечерне и ежедневно для того, чтобы вот такого рода звезды могли выйти и потрясти нас своим искусством, об этом забывают. И директорам часто у театра вообще и Большого театра в частности предъявляются претензии все время в том, что вот они шли на поводу у начальства, как будто бы директор учреждения, в котором вот на сегодняшний момент работает 3000 человек, ну представьте себе. И причем это не 3000 человек ремесленников, которые изготавливают унитазы, хотя и там достаточно, я понимаю, артистических натур, уверяю вас. А тут, представьте, 3000 человек, каждый из которых считает себя артистом. Это что-то невозможно. Выстроить их. Так вот, одним из них был Владимир Аркадьевич Теляковский, которому в феврале исполнилось 155 лет со дня рождения его. Это тоже, опять-таки, не круглая дата, но хороший повод вспомнить о Теликовском, который был одним из наиболее значительных и выдающихся директоров в истории театра.
Он был чрезвычайно странным человеком. Надо начать с того, что он был офицером, причем кавалеристом. А кавалеристов молва считала особенно распутными.
Вы знаете, когда он появился в Большом театре, а это произошло в 1898 году, ему было 38 лет. И вот, да, он был кавалерийский полковник. И он принял дела, он у прежнего директора Большого театра, Пчельникова, тоже полковником, но пехотинца, что дало повод немедленно появлению знаменитой эпиграммы, которая облетела все московские театральные круги. Управляла когда-то пехота образцовым искусства рассадником, а теперь управление, забота перешла почему-то ко всадникам. А, также разлетелся иронический комментарий Немировича Данченко. Не, до чего русский офицер храбр. Вот. И так вот такое ироническое отношение к Теликовскому как к кавалерийскому полковнику так сохранилось как фон всей его деятельности. А он на самом деле был чрезвычайно образованным человеком. Он превосходно играл на рояле. У него есть запись в дневниках его, которая сами по себе является, в общем, выдающимся памятником и документом по истории русского театра, как вот он сидел, доигрывал Баха в кабинете у себя, вошел заезжий в это время гастролер, немец, и поразился тому, что русский директор, офицер сидит, играет Баха, и довольно прилично. Он даже композицией занимался в свои юные годы. А все получилось потому, что министром двора в тот момент, а в ведении двора находились все императорские театры и назначения, соответственно, министром двора был барон Фредерикс, который, в свою очередь, был гвардейским офицером. И он на важные вот посты по ведомству двора назначал своих бывших сослуживцев. И должен сказать, что это очень хорошо сработало. Он выбирал людей честных, работящих, они не воровали, а это очень было важно. Считается, что императорские театры – это было такое место, где вот эта казна царская разбрасывалась, как говорится, не считая, ничего подобного. Чрезвычайно важны были финансовые отчеты, которые очень-очень внимательно читались, и требовалось все время экономии. И казнократство преследовалось довольно жестоко. Так вот, Теликовский, вот он как пришел, небогатым человеком на этот пост. Так он его и покинул, небогатым человеком.
Соломон, с ним связана политика омоложения театра. Все знают, что он привел Шаляпина, Собинова, но говорят и то, что из-за него Мариус Петипа ушел из Большого театра.
Петипа ушел потому, что, по мнению Теликовского, он уже был пройденным этапом, что называется, что ничего нового и интересного Петипа делал. Зато он привлек Фокина, который действительно омолодил балетный репертуар, но это произошло уже в Петербурге. А в Большом театре Теликовский проделал историческую совершенно вещь, а именно привлек Шаляпина. Действительно, Шаляпин ведь работал в частной опере у Мамонтова, пользовался там колоссальной популярностью у московских любителей музыки. В первую очередь, конечно, как Борис Годунов, это был исторический прорыв Мамонтова, Шаляпин в роли Бориса Годунова. И к чести Теликовского нужно сказать, что он как только он услышал Шаляпина, он понял, что он должен всеми возможными и невозможными способами переманить Шаляпина в Большой театр. И у самого Теликовского это очень любопытно все описано, как он заманил Шаляпина. Сначала он своему заместителю поручил отвезти его в Славянский базар, знаменитый московский ресторан того времени.
Бывались.
Да, там, да. И я, кстати, я специально перед отъездом на Запад, я решил пойти в Славянский базар, чтобы знать, что это такое. Да, большего разочарования в своей жизни у меня не было.
А мы с Валем там отметили выход книги «Родная речь».
Ну и что, было вкусно?
Нет, но было весело.
Так вот, он, значит, Теликовский распорядился отвезти Шаляпина в Славянский базар, не скупиться на выпивку и закуску, и привезли к нему Шаляпина уже в некотором подпитии. Теликовский себе как бы приписывает заслугу, что ли, что он как бы обхитрил вот Шаляпина тем, что переманил его вот на этой встрече, подвыпившего Шаляпина, уговорил подписать контракт. Я-то считаю, что тут Шаляпин, будучи, который совсем был не дурак, перехитрил Теликовского, потому что Шаляпин понимал, что уйти из оперы Мамонтова, перейти в Большой театр, это
большой
подняться,
шаг.
подняться очень высоко в музыкальной иерархии. Но он не мог показать ни другим, ни, может быть, даже себе, что вот он попался вот на такой золотой крючок, что называется.
Соломон, говорят, что после революции он бедствовал, Теляковский, и работал кассиром на железнодорожном вокзале.
Да. Так и было, конечно. Вообще, история Теляковского после революции сама по себе чрезвычайно любопытна, как и история его покровителя барона Фредерикса. Людей такого рода большевики ставили к стенке. Что-то загадочное произошло вот с этой парой. Фредерикса большевики не только не тронули, но выпустили... У Фредерикса были большие имения в Финляндии. Фредерикс был очень богатым человеком по наследству. Он не воровал тоже. И большевики выпустили его вместе с дочерью в Финляндию. Они не выпустили Блока, который умер, может быть, из-за того, что его не отпустили лечиться в Финляндию. А Фредерикса они выпустили. Что там произошло и какую услугу за кулисами этого всего дела Фредерикс оказал большевикам, что он рассказал, какие он открыл им тайны, может быть, каким-то там неслыханным сокровищем царского дворца. Этого сейчас уже никто не скажет. Но определенно что-то такое произошло. И это же связано и с теми людьми, которым Фредерикс покровительствовал, в частности, Теляковскому. Теляковского арестовали после революции, но арестовали его не большевики. Его арестовало первый и последний раз Временное правительство. Правда, тут же выпустило. А большевики его пальцем не тронули, и он... Когда мы говорим «кассир», этот, представляешь, он человек сидел у кассы, ничего подобного. Он занимался хозяйственной деятельностью крупной питерской железной дороги. Более того, те же самые большевики не раз и едва предлагали Теляковскому вновь возглавить Мариинский театр. После революционного Теляковский отказывался. Больше ему этого не нужно было, он хотел писать и оставил невероятно интересные и содержательные мемуары, которые вышли еще при его жизни, в частности о Шаляпине, где была рассказана эта история, как ему казалось, что он охмурил Шаляпина, а на самом деле Шаляпин прикинулся, что он пьяненький, и что его охмурили, выиграв таким образом. И дневники, которые стали уже издавать только в самое последнее время, которые являются, как я сказал, бесценным материалом. А мы завершим наш разговор о Теляковском именно Шаляпиным. Причем не в роли Бориса Годунова, которая произвела такое впечатление на москвичей того времени, а Шаляпиным в той роли, в которой он дебютировал в Большом в 1899 году. Это был Мефистофель в Фаусте Гуно. Историческая архивная запись. Шаляпин поет знаменитые куплеты Мефистофеля из оперы Гуно «Фауст». Лупины сердечным прославляя и сукан, люди разных каждый сам, для круги бесконечно. Окружая пьедестал, окружая пьедестал. Лугарщинье Богу злато, край на край встает войной, а людская кровь рекой, по клинку течет удата, родики будут...
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Предвыборная реклама. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Заметки постороннего Томаса Манна в российском контексте. Из цикла «Парамонов. История чтения».